Итак, это программа «Циники» на Радио Вести. Следующие 30 минут мы будем говорить на темы, которые причиняют боль, потому что будем говорить с непростым художником-акционистом Петром Павленским.
Ну и нужно сказать, что Петр Павленский по рейтингам различных профессиональных изданий российских художественных сейчас считается самым влиятельным человеком российского искусства современного. Давайте мы, наверное, сперва послушаем справку о нем, чтобы слушателям было понятнее, кто это.
Досье. Петр Павленский – российский художник. Он награжден альтернативной премией «Российское активистское искусство» в рамках фестиваля «Медиаудар». Также по итогам 2013 года занял первое место в рейтинге самых влиятельных художников России по версии журнала «Артгид». Родился в 1984 году в Ленинграде. Получил художественное образование в художественно-промышленной академии Штиглица в Санкт-Петербурге. Сооснователь журнала «Политическая пропаганда». Массовая известность пришла к Петру Павленскому после акции «Шов» в поддержку панк-группы «Pussy Riot» в 2012 году. Художник вышел на пикет у Казанского собора с ртом, зашитым суровой ниткой, а также плакатом. Акция «Pussy Riot» была переигрыванием знаменитой сцены Иисуса Христа и библейской ссылкой на описание сцены изгнания торговцев из храма. В 2013 году к Российскому дню полиции Петр Павленский устроил акцию «Фиксация» на Красной площади. По его описанию, голый художник, смотрящий на свою мошонку, прибитую к брусчатке площади, символизировал апатию, политическую индифферентность и фатализм российского общества. В феврале 2014-го Петра Павленского задержали у храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге за поджог автомобильных покрышек. Акции художник поддержал участников Майдана в Киеве. Осенью Следственный комитет России предъявил ему обвинение в вандализме.
Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Много говорится о политике относительно вашего искусства. Однако у меня такое впечатление, лично у меня, как у критика, что на самом деле здесь первостепенно не столько политика, сколько определенного рода эстетство. Я вот вспоминаю баррикаду, которую вы создали на Майдане во время вот тех событий, которые происходили у нас в Киеве. И собственно, поскольку эта баррикада стратегически абсолютно была неоправдана, более того, она даже затрудняла перемещение по Майдану, у меня сложилось впечатление, что это как бы не столько было проявление некой борьбы или солидарности с борьбой, сколько чисто эстетский акт, учитывая то, что и баррикаду эту вам помогали создавать украинские художники. Вы ее создали, вы на фоне ее сфотографировались, вы уехали на свою родину как бы продолжать рассказывать о борьбе, но по сути мне кажется, что здесь гораздо больше все-таки чисто художественного любования некой вот новой красотой, а не политикой. Не знаю, вы наверняка со мной не согласитесь.
Ну, смотрите, какая ситуация и с баррикадой, и с вообще восприятием эстетического какого-то компонента, пластического компонента и Майдана, Майдана, безусловно, в том числе. Ну, прежде всего, баррикаду эту на Майдане я создавал не с художниками, мне помогали там какие-то просто... Ну, люди, которые, собственно, были на Майдане, то есть какие-то рабочие, кто-то еще. То есть это первый момент. Второй момент, я не фотографировался на фоне этой баррикады. То есть это не делалось для создания какого-то там, я не знаю, селфи или чего-то такого, я бы никогда не стал такого делать. И в-третьих, то есть по большому счету вот это вот все нахождение вот в этом процессе, в процессе освобождающегося общества, то есть общества, которое осознало свою силу, да, то есть то, что оно может противопоставить власти, да, власти как некой небольшой группе людей, которая обладает определенными силовыми, административными еще какими-то ресурсами и техническими, то есть свое количество, да, свою возможность солидаризироваться и свой количественный ресурс. И, собственно, вот с этим я приехал потом в Россию, и вся эта ситуация, она была для меня лично еще связана с фиксацией на Красной площади, потому что я там говорил как раз о поражении, да, то есть о фиксации на поражениях, о том, что люди должны двигаться, а не фиксироваться на каких-то проигрышах. И тут был дан ответ вот этот вот, да, то есть Майдан, Украина, она дала ответ вот на вот эти вопросы, которые в России, ну, это был действительно очень болезненный вопрос вот этой вот как раз фиксации, да, собственно, на том, что власть сумела так все как бы построить, то есть она продолжала усиливать репрессивные какие-то меры законодательные, а люди так и зафиксировались на чем-то, что не удалось, и все. И это было ответом. То есть это было ответом, и я вот вернулся с этим в Россию, там я столкнулся на первое время с очень сложной, конечно, для себя ситуацией, потому что само по себе общество, социум, чтобы что-то организовать, сделать, оказалось все значительно сложнее, потому что, ну, я вернулся немножко, ну, немножко с другим настроением, а сам по себе контекст же, ему же не важно, с каким-то настроением вернулся, потому что контекст, он тоже задает определенные, ну, определенные правила, там, да, как договариваться, как что говорить. И так далее. И поэтому, то есть, результатом стала вот как раз акция «Свобода». Акция «Свобода» уже 23 февраля, это День защитника Отечества, как бы вот этот вот военный, да, государственный праздник.
Это
вот,
когда вы, собственно, нагишом отрезали себе ухо?
Нет, ничего подобного. Другое. Это акция «Свобода», это как раз реконструкция Майдана была вот в историческом центре, то есть как раз
на
около...
мосту.
На мосту, да, мосты горят, и назад дороги нет, и это действительно так, потому что любой переворот, революция, она осуществляется людьми, которые, ну, которые рубят, или рубят сук, на котором сидят, или, собственно, собираются его, или не сидят ни на каком суку, поэтому им терять нечего. То есть мосты сжигаются в любом случае, это безусловно. И очень важно было место, вот этот вот храм Спаса на Крови, это же место, где народовольцы совершили успешное покушение на императора, который... В принципе, при всех реформах очень во многом был похож на Путина в смысле вот этого жестокого подавления инакомыслия политического и жестокого подавления освободительных восстаний. То есть и в Украине правобережной, и в Польше, и в Литве, и в Белоруссии, и в Чечне тоже. То есть на самом деле вот этот вот тут важен был очень исторический контекст и... Петербург — это же исторический центр империи, да, и как раз был вот этот вот, начал тогда уже чувствоваться возврат, то есть то, что просыпается этот имперский шовинизм, и, конечно, это уже, ну, в полную силу это уже развернулось несколько позже, да, то есть тогда еще был такой вопрос, наверное, предчувствия. Ну, а призыв был, да, призыв был, конечно, встать не на праздник, да, вот этот милитаристский, собственно, государственный, официозный, да, а встать на защиту... своей свободы и праздник Майдана.
Петр, все-таки Майдан уже позади, тем да. не менее Украина столкнулась с новыми какими-то вызовами, и есть конфликт Украины и России. Это как-то связано, эта ситуация связана с вашим визитом сегодня в Киев?
Ситуация конфликта?
Ну вот да, этот контекст, военный контекст связан
с... подождите, нет, мой приезд, я приехал в Киев, потому что меня пригласили приехать сюда и дать лекцию, то есть я... А в своих позициях и то, что я чувствую, я 100% нахожусь на стороне общества Майдана, то есть людей, которые победили. И в любом случае это люди именно победители, потому что то, что сейчас происходит, это Кремль и Путин, то есть с помощью пропаганды, с помощью многих всяких ресурсов и средств воюет не только с Украиной. Вообще война идет именно с идеей вот этого вот переворота, с идеей опрокидывания власти, с идеей того, что общество может подниматься на бунт. И, в принципе, сейчас, конечно, да, конечно, ну, Кремль в этом смысле достигает больших успехов.
На самом деле, достаточно интересный путь. Вы повторяете, вы вовсе не первый акционист, который, сделав пару громких, с точки зрения человека простого, скандальных акций, превращается в респектабельного лектора. Собственно, такой путь в свое время прошел Олег Кулик. Он делал свои перформансы тоже нагишом, всякие разные страсти показывал, теперь читает лекции. Вы, Петр Павленский, приехали в Киев, чтобы прочесть лекцию в Центре визуальной культуры. Кому интересно, могут завтра в 19 часов туда прийти послушать. Лекция с названием тоже достаточно интересная. «Бюрократическая судорога о новой экономике политического искусства». Вы почему решили, что вы вообще можете лекции читать? Вот у нас буквально минута до новостей, но вы вкратце ответьте.
Ну, в целом все очень просто, потому что не после пары каких-то, скажем так, акций, а в принципе... Параллельно даже уже с осуществлением первой акции уже начинался и сейчас продолжается проект «Политическая пропаганда». Это как раз проект, который осмысляет контекст современного искусства, то есть политического искусства как раз, вот, собственно, в современном в этом контексте. И лекции, они связаны вот с этим вопросом осмысления, потому что есть акции — это действия, а есть вопрос осмысления, потому что... Только таким образом можно выстраивать, вот, собственно, и выстраивать контекст, и вообще понимать и рефлексировать о происходящем.
Мы сейчас прервемся и вернемся после короткой паузы. Итак, программа «Циники» на Радио Вести продолжается. Мы говорим с российским художником-акционистом Петром Павленским.
Петром Павленским, который приехал в Киев не для того, чтобы делать шокирующие перформансы. К сожалению, я так понимаю, он ничего не будет от себя отрезать и ничего не будет никуда прибивать. Он читает лекцию о новой экономике политического искусства.
Итак, вы говорите, что без подобных лекций, как осмысление, да, и действия, соответственно, акции, они тоже, ну, выходят не столько эффективны?
Ну, это должна быть работа, вестись в разных направлениях, и лекции, они помогают, безусловно, и вообще работа теоретическая, она, во-первых, носит компенсаторную функцию, а это очень важно, потому что система как раз, и вы начали с того, что говорили немного о моей биографии, но я не закончил никакую академию, у меня нету никакого высшего образования, я по принципиальным соображениям...
Штиглиц — это и не академия, это, в общем-то, в советские годы было что-то типа ПТУ.
Ну, это было что-то вроде училища, безусловно. Но суть в том, что сейчас это там образование 6 лет, и там дается достаточно такое, как бы вот это полное образование, которое полностью превращает человека в обслуживающий персонал, в обслугу. И я специально ушел с конца.
Вы специально не получили высшего образования, чтобы читать лекции?
Специально не получил высшего образования, чтобы не иметь сертификат соответствия, чтобы не получить какую-то бумагу, которая будет показана. Будет показывать, что я соответствую стандарту. То есть получить эту бумагу, это значит согласиться с тем, что ты 6 лет соглашался, и даже в последний 6-й год ты уже настолько согласился, что ты самостоятельно все эти исполнил ритуалы, и вот ты получаешь вот этот сертификат соответствия. И это действительно важный момент, то, что нужно уходить вот от этих стандартов. Наоборот, безусловно.
Ваша акция с отрезанием мочки уха, она являлась протестом против карательной психиатрии?
Я вообще не занимаюсь протестом.
Но
протест
как же
это,
так?
Протест — это выйти сказать, не, это вы такое обобщение.
Ну так определили эту акцию.
Ну послушайте, можно определить, ты или за, или против. Ну не, можно все вообще к этому свести, да, что все есть все, да, тогда. Но
я
тогда...
не к тому, я о карательной психиатрии. Неужели это насущная тема, очень актуальная сейчас,
безусловно,
в Российской Федерации? Вы можете говорить о конкретных прецедентах?
Конкретные прецеденты, например, Михаил Косенко, это вот участник болотных протестов, ему утяжелили диагноз так, что в принципе... Он мог свои дни вот окончить в психиатрической больнице. А когда я после акции оказался в психиатрическом отделении, там лежат просто люди, которых отправляют, ну, какие-то старики, которые с пролежнями в памперсах, которых ясно, что их просто выселяют из квартир. То есть это что? Это инструмент именования, когда человека объявляют недееспособным, когда... Его отчуждают от прав, да, полностью, и все. И дальше можно распоряжаться его имуществом. Это очень, безусловно, конечно. Во многих планах это возвращается. И плюс, безусловно, история, которая связана со Следственным комитетом и в их попытках каким угодно образом объявить меня безумцем. То есть было уже 3 судебных процесса, и Следственный комитет просто... меняет судьи как перчатки. То есть один судья отказывается, обращаются к другому, к третьему. Вот сейчас будут к четвертому, будет 22 числа опять уже 4-й процесс по назначению меня на принудительную стационарную экспертизу, которая идет там от месяца и далее. Да? То есть это оказаться там, и в принципе, а у врачей у них есть власть вот этого именования. Понимаете?
И тем не менее, да, и я понимаю, тем не менее...
Ну, более того, у них есть лекарства, которыми можно так подлечить, что потом и не выздоровеешь.
Ну, галоперидол, да, остальные, да, всякие вещи, конечно.
Тем не менее, вы выходите из отделения милиции, из психиатрических клиник, вот после того, как вас задерживают, да, после каких-то акций. А каковы шансы, вот вы рассчитываете на то, что в ближайшее время, может быть, останетесь где-то?
Ну, я не могу прогнозировать так.
Ну, вы готовы к этому?
Ну, если такое произойдет, то, безусловно, да. А готов не потому, что мне не страшно, а готов потому, что на самом деле вопрос искусства и то, чем должно заниматься искусство, это вопрос отношения. Это вопрос отношения к тем или иным вещам. И очень важно говорить о том, что... Нужно говорить не о том, что мне там больно или не больно. Это вопрос отношения вообще к какому-то... повреждению. И почему мы вообще думаем, что это больно? Это вопрос просто преодоления какого-то, может быть, мысли о неприятном ощущении. Вопрос отношения к... Это то же самое, что мысль о каком-то страхе милиции, которая на самом деле скована регламентами и своими обязательствами еще больше, чем человек, который хочет что-то сделать. То есть они еще больше рабы, еще они, у них еще больше, скажем так, вещей, которые не позволяют им сделать вообще ни шага, ни вправо, ни влево. И то же самое касается и вопроса боли, и остальных вот этих вот вопросов. И вопроса возбуждения уголовных или административных дел, потому что вот это вопрос отношения. Это что, является проблемой, или это является процессом по утверждению границ и форм политического искусства? Потому что в этот момент начинается вот эта вот борьба как раз, как я говорил, есть проект «Политическая пропаганда», который занят осмыслением, а есть вот эта вот схватка с аппаратами. Там тоже идет процесс рефлексии, осмысления с одной стороны, а с другой стороны они не закрывают, они открывают эти уголовные дела, это двери, они открывают внутрь своих аппаратов. То есть они являются материалом. И новая экономика политического искусства — это как раз заставить власть разрушать вот эту декорацию своими собственными руками. То есть то, на чем вообще у меня строятся акции, чтобы я делал минимум действий, и все делали сами представители власти.
Ну, собственно, у вас так и происходит. Что бы вы ни делали, представители власти, полиция всегда рядом. И как-то даже странно возникает впечатление, что вы просто в какой-то договоренности. Но не всякий человек, который голым будет резать себе ухо, вдруг сразу получит такое количество прессы и полицейских в двух шагах?
Ну, послушайте, смотрите, вопрос в том, что вот эта последняя акция отделения, на самом деле, в плане того, вот как я там что-то просчитываю, то есть я ставлю определенную задачу, создать тупиковую ситуацию для власти, да, потому что они что-то делать, скорее всего, обязаны, но вот что они будут делать, вот это является как бы такой некой неизвестностью до конца и для меня, ну и, собственно, для них тоже, потому что они в этот момент не могут что-то делать полностью в соответствии со своими регламентами, они сталкиваются с новой, с другой для себя ситуацией. И последняя акция, она, безусловно, была самая сложная, потому что это психиатрическая больница, да, это вот институт Сербского. И я думал, что там, скорее всего, они меня уже будут пробовать убрать другими методами. То есть, например, просто ждать, пока я, например, что-то со мной случится, и я как-то сам уйду оттуда. И вот этот вот момент, то есть я сидел там порядка 2 часов, было достаточно, скажем так, холодно, да, то есть в какой-то момент меня даже ногу свело немного судорогой. Но важно было, то есть, вы понимаете вот этот вот момент, что если ты, там, они подкладывали маты, призывали меня слезть, пробовали обратиться, просили дать отклик власти, а ведь все строится на том, чтобы не давать отклик власти, чтобы ничего не делать, но при этом не сломаться. То есть сломаться, если бы я слез на маты, если бы я там, что-то прекратил, все. То есть на самом деле вся работа, все, что сделано, это просто я бы сам... Только уничтожить все можно только своими собственными руками. То есть если ты не уничтожаешь сам, то власть оказывается бессильна. И что мне нужно было вот делать в тот момент, потому что я не мог предполагать, сколько мне еще нужно было сидеть. И тут как раз мне помогало то, для чего я делаю сам эти акции. Это я вспоминал какие-то прецеденты. Прецеденты, например, такие, когда люди объявляют голодовку. Когда люди объявляют голодовку и держат по 30 дней, 40 голодовку, и люди даже умирают в этой голодовке. Когда люди сидят где-то в камерах холодных. И что тогда по сравнению с этим может быть вот эти там 2 часа на улице, да, и по сравнению с 40-дневной голодовкой, в которой человек просто умер. То есть, понимаете, это прецедент, который позволяет что-то делать. И каждый прецедент вот такой, где ты не сломался, он позволяет, он дает другим людям возможность двигаться дальше.
А как далеко в манипуляции телом вы готовы пойти? В какой-то момент ухо и мошонка перестанут удивлять? Ну, это может быть банально звучит, но тем не менее.
Но, собственно, и рот-то зашивали и до Павленского.
Конечно. И мошонку, вы же знаете, что это не я придумал, это жест. Этот жест используется в лагерях, тюрьмах. Заключенные его делают. Я же говорил о стирании границы между контекстами, зоны и воли. То, что страна превращается в полицейское государство. Ухо себе резал Ван Гог.
Ну я, да, чисто эстетство, конечно, чисто эстетский посыл.
А почему эстетское?
Ну, потому что Ван Гог — это эстетство на уровне салона уже, извините меня, пожалуйста. Ван Гог — это то, что в кабаках висит,
ну,
репродукция.
Нет, вы немножко, смотрите, вы немножко поверхностно смотрите, а вы не видите такой момент, который показала акция, очень важный, что, смотрите, я повторил тот же самый жест, то же самое действие, которое сделал Ван Гог. И Ван Гог был после такого же действия аналогичного объявлен сумасшедшим, он был подвергнут травле, и я думаю, что не в последнюю очередь вот это как раз объявление его сумасшедшим из-за отрезания как раз мочки уха и последующей травли повлекло за собой суицид. То есть убила его попросту. И это сделала психиатрия, которая на тот момент сказала, да, этот человек безумен. И общество, которое поддержало. И я делаю то же самое. Отрезанная мочка уха — это отрезанная мочка уха. Я делаю то же самое, и тут меня не объявляют сумасшедшим. Понимаете, где психиатрия? Вот этот вот вопрос, вот этой условности, границы, кто ее назначает и кто определяет вообще, понимаете? То есть, почему вы мне говорите, что это эстетство? Тут ставится вопрос достаточно серьезный. И на самом деле высказывание становится адекватным за счет того, что оно, в принципе, доказывает какие-то вещи, оно показывает вообще условность вот эту вот всех этих нормативностей.
К сожалению, мы должны заканчивать этот разговор, хотя, конечно, с Петром Павленским можно говорить долго. Напоследок хочу задать вам один вопрос. Вы в своих художественных стратегиях готовы когда-нибудь и суицид совершить, если понадобится?
Ну, на самом деле этот вопрос, он примерно такого уровня, что вы мне предлагаете выстроить такую линию, настолько предсказуемую, очевидную для всех, что мне на самом деле самому бы было это неинтересно, потому что вести как бы некий путь каких-то просто последовательных самоповреждений, в конце концов убить себя, ну, этим занимаются алкоголики, наркоманы или кто-то еще. Это просто медленный суицид. Мне это не очень интересно, потому что это предсказуемо, прежде всего, это первое, а второе, убить себя, это значит убрать себя как единицу действия. Ну что, ну суицид, да, и что, ну там будет хорошо, ну неделя, да, это можно представить, что неделю об этом кто-то что-то, может быть, будет говорить, потом это растворится и все в информационном потоке, а убрать себя как единицу действия, это сделать подарок власти, это сделать подарок, собственно, тех, против кого ты, ну, выходишь вот на эту линию фронта.
Ну, прекрасно. Очень хорошо, что вы не хотите быть предсказуемым. Может быть, и даже ваша лекция о новой экономике политического искусства будет тоже непредсказуемой, мне так кажется. Но надеюсь, что и в художественных практиках мы увидим что-нибудь новое, кроме работы с собственным телом.